Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и, как всегда, в это время мы продолжаем читать книги Ветхого Завета. 36 глава книги пророка Исаии «Ветхий Завет». Сегодня изучаем ее. В студии у меня, как всегда, преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Ну что, мы почти закончили второй важный раздел книги Исаии, и давайте теперь почти, мне кажется, мы успеем его закончить. Ну, потому что у нас осталось буквально 36, 37, 38, 39, 4 главы.
Да, да, да. Значит, я напомню, что в книге Исаии очень такое четкое деление с 1 по 39 главу и дальше с 40 по 66. И вот сегодня мы завершим разговор вот об этой вот большой части, и, может быть, начнем даже уже разговор про следующий раздел, угу, крайне важный для понимания Евангелия. Вот. Чем заканчивается первый раздел книги Исаии? Вся эта книга, давайте вот вспомним, вся эта книга – это серия поэм, серия пророчеств, в которых Исаия в своей контексте своей эпохи, когда наступает Ассирия, противостоит Египту, а еврейские цари оказываются, и вот эти вот маленькие царства Иудеи и Израиля оказываются как вот прямо между молотом и наковальней и мечутся, да, вот звучит голос пророка, который призывает царей Иерусалима хранить верность Господу, положиться на Бога в этих тяжелых жизненных обстоятельствах, и не уповать на какие-то политические союзы. И тогда вот эти лихие времена, они минуют. Вот это была основная политическая, скажем так, идея Исаии.
Угу.
И вот мы видим в его книге обличение народа и царей, и элиты духовной, и, так сказать, светской. Мы видим пророчество очень грозное о том, что все закончится большой бедой, если вы не покаетесь и не одумаетесь. Вот. Разного рода пророчества о соседних городах. И сквозь вот эти вот... И мы чувствуем вот эту, как бы, такую, знаете, грозовую атмосферу.
Что-то грядет.
Грядет.
Но такая... мы сейчас знаем, что грядет плен, но тогда...
Плен через 100 лет еще будет. А тут, как бы, понимаете, тут Ассирия нависла, и вот такая прямо угроза... Ну, не то чтобы мировой войны, а просто то, что тебя сотрут в любой момент. Ты, так сказать, это ощущение такой эфемерности.
Ну, потому что государство маленькое,
да,
само по себе.
Да, да, да. И угроза очень серьезная. И, так сказать, обстановка напряженная. И вот это напряжение, оно очень чувствуется вот в этих главах. И как бы они очень хорошо вписываются вот в свой контекст, но при этом сквозь вот эти вот политические там реалии просвечивает нечто большее. Потому что Исаия говорит слова утешения, и он говорит, что несмотря на то, что вот ныне происходит всякое беззаконие и безобразие, Бог осуществит свой таинственный замысел об Израиле, и появляется образ Мессии, появляется образ вот этого праведного царя, который созидает праведный город, царство, и образ мировой гармонии, которая охватывает все человечество.
То есть какая-то надежда у людей все-таки есть.
Ну, слушайте, Исаия эту надежду как раз и создает. Угу. Причем там поразительные совершенно главы, такое универсалистское видение мировой гармонии рождается в сознании Исаии, в его текстах. И это такие мессианские места, которые мы относим к Евангелию, к пришествию Христову и ко второму пришествию. То есть вот это то, что мы чаем, понимаете?
Но
вот
это все Исаия берет из пророчеств. То есть это не его какие-то мечты собственные.
Нет, это не
чаяния,
мечты,
это
не мечты.
Пророчество.
Это его пророчество, это то, что Господь открывает,
да,
через
то, что Господь
Исаию вот внутри его эпохи. И, но мы должны понимать, что есть Исаия и его пророчество, да, есть построение книги. Есть построение книги. Книга была составлена существенно позднее, так сказать, после Исаии, там, на протяжении, может, там, 200 лет она складывалась, да, и в ней есть определенная компоновка, определенная идея. И вот автор этой книги, который, собственно, составлял эту композицию, он искусно разместил эти пророчества вот по определенной развитию определенных тем, которые адресованы Израилю, адресованы народам, там обличение духовной и светской элиты, которая ищет союза с Египтом. И сейчас будут главы, вот это с 35 по 39, где автор рассказывает о том, что вот эти грозные пророчества Исаии, о том, что они осуществились. И осуществились они через Вавилонский плен. Как это рассказывается? Это идет рассказ об Исаии, то есть это не сам, это не текст самого Исаии, это рассказ о нем, о его взаимоотношениях с царем Языкией и о том, что вот Исаия предвидит, что все закончится пленом. То есть плен вавилонский – это такая черта, которая подводит итог первой части. И для нас это крайне важно, потому что будем говорить о второй части, и плен как раз разделяет эти две, так сказать, две группы пророчеств. Угу. Итак, давайте читать.
Но плен еще и историю Израиля разделяет.
Историю разделяет, и он разделяет и эту книгу. Итак, глава 36. Угу. Вот сейчас будем читать с 36 по 39. Угу. Повторюсь, это уже не пророчество, это прозаический текст, который причем, ну, почти совпадает с соответствующим повествованием из 4 книги Царств. Там тоже завершающий раздел, там же тоже все заканчивается пленом. И вот там как раз говорится про Иезекию и про Исаию.
Ну
вот.
Да, тут больше всего параллельных мест с 4 книгой Царств, еще да. Есть параллельные места со 2 книгой Паралипомен.
Да. Где идет речь об этих событиях. Да. Вот. Ну что же, давайте почитаем. Сначала я просто напомню, что вот эти вот пророчества, Исаии, горькие, о кислом винограднике, который дает кислый виноград, они относились к царю Ахазу, который был нечестив и который не слушал, в общем, пророка. Но потом приходит благочестивый царь Языкия, который проводил как раз очень такую благочестивую политику, и Исаия имел на него большое влияние. Вот это мы знаем из книг Царств. Прям Иезекия тут сравнивается с Давидом по уровню вообще, так сказать, благочестия. Угу. Но при этом в какой-то момент там в Ассирии происходят всякие перевороты, и Иезекия поддался уговорам военной элиты и вступил в союз против Ассирии. И это незамедлительно повлекло нехорошие последствия, потому что началось нашествие ассирийцев. И вот тут вот написано. В 14-й год правление царя Иезекии Синахириб, царь сирийский, осадил и взял все укрепленные города Иудеи. Исаия оказался прав. И вот царь сирийский послал из Лахиша в Иерусалим к царю Иезекии главного виночерпия с большим войском. И тот остановился у канала, подводящего воду к верхнему пруду, близ дороги к полю белильщика, и к нему вышли царский управляющий Елиаким, сын Хилкии, писец Шевна, и глашатый Иах, сын Асафа. И вот так. И дальше, вот эта вот большая, так сказать, глава, это идет их изложение их переговоров. Потому что вот эти послы ассирийского царя, то есть они осадили Иерусалим.
Ну, то есть идет осада города.
Идет осада города.
И начинаются переговоры.
И они, давайте я своими словами изложу, угу. Сейчас почитаем. Они обращаются людям языки с тем, чтобы тот сдался. А те говорят, говори по-арамейски, арамейский-то сирийский, да, так сказать, что ты на еврейском-то говоришь? Мы по-арамейски понимаем, а народ по-еврейски, на иврите, так сказать, а ты народ тут смущаешь. А те ему говорят, что, а что, так сказать, мы всем говорим, что все знаете, что вы все погибнете. Поэтому царь никому зла не желаете, сдайтесь, и тогда вас просто выселят. Вас просто переселят на новые земли, угу. Вы там будете спокойно жить под властью Ассирии. Но чтобы вы не сопротивлялись, будьте готовы, пакуйте чемоданы. Вот, в общем, такое вот идут переговоры. И самое важное в этих переговорах то, что они хулят имя Божье. Угу. Они говорят, что Бог вас оставил. Вот давайте сейчас вот почитаем этот текст. Главный виночерпий вот этого царя ассирийского говорит, передайте Иезекии, так говорит великий царь, царь ассирийский, на что ты надеешься? Вот на что ты надеешься? Ты говоришь пустые слова, а для войны нужно иметь разум и силу. Ты восстал против меня, на кого ты понадеялся? На Египет думаешь опереться? На эту палку надломленную? А так и случилось. Кто на такую палку обопрется, тому она вонзится в руку и насквозь проткнет. Таков фараон царь египетский для всех, кто на него понадеялся. Дальше. Может быть, ты скажешь, что вы надеетесь на Господа вашего Бога? Вот он, хулит. Но не его ли святилище и жертвенники уничтожил языки, велев жителям Иудеи и Иерусалима поклоняться лишь здесь, перед этим жертвенником? Языкия проводил такую политику, что только одно святилище.
Да, мы это помним.
Да, мы это помним. И вот он говорит, так ты...
Ты сам уничтожил все, а да, теперь надеешься.
Да. Он-то язычник, и он как бы понимает так, что Бог тут обиделся на него. Да. А вот побейся-ка об заклад с моим господином, царем ассирийским. Я дам тебе... Спор. Вот давай, побейся об заклад. Я дам тебе 2000 коней. Ты найдешь для них всадников? Не найдешь. Даже вот я дам тебе 2000 коней, у меня 2000 коней есть, а ты всадников даже не найдешь. Так ты слаб. Вот это вот он ему говорит. Сможешь ли ты... Это не значит, что у Языкии только 2000, даже 2000 воинов нет. Но просто чтобы на лошади скакать и быть всадником, это должен быть специально обученный воин, которых, естественно, в Иерусалиме нет. Потому что конь – это редкое животное. В общем, это
в те времена,
конечно, на Ближнем Востоке. Сможешь ли ты дать отпор хотя бы одному, пусть самому слабому из моих наместников? На колеснице и конницу Египта надеешься? И потом, разве не по воле Господа я пришел опустошить эту страну? Иди в эту страну и опустоши ее, сказал мне Господь. Значит, издевается, издевается.
Моральное, психологическое давление со всех сторон.
Елиаким, Шевна и Иах – это люди Языкии. Попросили главного виночерпия. Они его просят. «Говори с нами, рабами твоими, по-арамейски. Мы поймем. Не говори по-еврейски, ведь народ на стене все услышит».
Ну, то есть, они хотели оставить это немножко в тайне.
Да,
ну,
да.
То есть, такую,
тайна переговоров.
Да,
а главный виночерпий ответил.
Чтобы восстание, наверное.
«А разве господин мой послал меня передать эти слова тебе и твоему господину? Нет. Всем этим людям на стене, которые вместе с вами обречены есть свои нечистоты и пить свою мочу». Вот он им говорит, вот что, чем вы будете тут заниматься, мы вас осадим, все. Тут главный виночерпий поднялся и громко прокричал по-еврейски. «Слушайте слова великого царя, царя Ассирийского. Так говорит царь, пусть не обманывает вас Языкия, не может он вас спасти. И пусть Языкия не внушает вам надежд на Господа, пусть не обещает, что Господь вас спасет, и этот город не будет отдан в руки царя Ассирийского. Не слушайте Языкию. И так говорит царь, помиритесь со мной, выходите ко мне. Каждый из вас будет есть плоды своей лозы и своей смоковницы, и пить воду из своего колодца, а потом я приду и заберу вас в другую страну, такую же, как ваша, в страну зерна и вина, в страну хлеба и виноградников. Пусть Языкия вас не вводит в заблуждение». Где теперь боги Хамата и Арпада? Где боги Серафима и Самарию? Разве спасли они от меня? Кто из богов этих спас от меня свою страну? И неужели Господь спасет от меня Иерусалим? Они молчали. Не отвечали на слова, ибо таков был приказ – не отвечать. И потом эти царские управляющие разорвали на себе одежды, пришли и передали Языкии слова главного виночерпия. Вот мы видим, что над Иерусалимом нависла страшная опасность. Эти ходят тут, изгаляются, так сказать. Такие,
осаждают город.
И хулят имя Божье, и, так сказать, издеваются. Царь Языкия все это услышал, разорвал на себе одежды и пришел в храм. И отправил тоже в Дерюге писцу Шевну и управляющего Елиакиму к пророку Исаии. И они сказали Исаии, так говорит Языкия, настал день скорби. Роды начались, да разродиться нет сил. Но, может быть, Господь твой Бог услышит слова главного виночерпия, которого послал господин его царь ассирийский, оскорблять Бога живого. Тогда Господь Бог твой покажет, чего стоят эти слова. Помолись за немногих уцелевших. Видите как? Обратился к пророку, потому что пророк обо всем этом предупреждал много раз, так и случилось, и сейчас он к нему, вот, пожалуйста, посылает своих управляющих, что помолись, потому что имя Божье хулят. Пришли к Исаии, а Исаия сказал, вот смотрите, Исаия сказал, передайте вашему господину, не пугайся слов, которые ты услышал, слов, которыми поносят меня прислужники царя ассирийского. Я насылаю на него дух. Царь получит весть и вернется в свою страну. Там, в его стране, я сражу его мечом. Это Исаия пророчествует о царе ассирийском.
Угу.
Виночерпий вернулся, царь получил весть, а царь ассирийский получил весть, что на него идет Тахарка, царь Куша. То есть, началась там война. То есть, у ассирийцев начались сложности.
То есть, надо срочно возвращаться по военным делам обратно и защищать уже свои границы, а не нападать на чужие.
Да. Ну, и царь отправился, но отправил при этом посланников к Языкии и сказал, передайте царю Языкию, пусть твой Бог, на которого ты надеешься, тебя не обманывает, обещая, что Иерусалим не будет отдан под власть Ассирии. Ты знаешь, что ассирийцы сделали все со всеми странами. Неужели ты спасешься? Вот. То есть я уйду, ну, на время, но вернусь, знай. А потом он пошел в храм Господень, Иезекия, и прочел этот, развернул этот свиток в храме. Ну, для чего? Для того, чтобы прочел это сам Господь. Посмотри, как он хулит имя Божье. «И стал Иезекия молиться Господу, о Господь воинств, Бог Израиля, восседающий на херувимах. Ты единственный Бог для всех царств земли, ты создал небо и землю, вслушайся и услышь». Значит, вот как они оскорбили Бога живого. «Спаси нас от врага, пусть все царства земли узнают, что ты Господь единственный». И тогда Исаия велел ему передать, что Господь ему открыл. «Дева Сион презирает тебя, смеется она над тобой, и Иерусалим головой качает, глядя тебе встреч, вслед. Кого ты поносишь, кого хулишь, на кого возвышаешь голос? На святого Бога Израилева. Ты устами своих рабов оскорбляешь Господа». Ну и дальше идет такой вот длинный поэтический текст, где Господь говорит о судьбе ассирийского царя, о судьбе его армии и о том, что остаток Иуды снова пустит корень вглубь, а вверху принесет плоды. Вот так. «И говорит Господь о царе ассирийском, не войдет он в этот город, стрелу в него не пустит, не появится перед ним со щитом, не воздвигнет осадного вала». Вот так. «Я защищу этот город и спасу ради себя и ради Давида, раба моего». Вот так. «Этот город мне нужен». Это говорит Господь через Исаию.
То есть не ради вас, людей, его спасаю,
да, ради себя.
Ради себя.
И дальше, 38 глава. Да, да. «И появился», вот 36 стих, «и появился ангел Господа и умертвил в стане ассирийцев 185 тысяч человек. Настало утро, кругом одни мертвые тела». В книге «Царств 4» это описано более развернуто, как там эти пришли, так сказать, люди, увидели там, так сказать, сразу изменилось, там и цены изменились, и все. Но, как бы, очень выразительное описание такой внезапной эпидемии, которая постигла стан ассирийцев. Дальше идет рассказ. Вот это первая половинка. Потом идет 38-39 глава.
Угу.
Это рассказ про болезнь Иезекии, посольство из Вавилона и связанное с этим пророчество о Вавилонском плене. Давайте немножко так тоже почитаем, вчитаемся, вникнем. Значит, после этих событий, после этого избавления Иерусалима, Иезекия тяжело заболел. «Ты умираешь, не вернуться тебе к жизни», — сказал пророк Исаия ему. Он сказал: «Отдай последнее распоряжение». То есть Иезекия заболел, Исаия пришел к нему и говорит: «Но Иезекия отвернулся к стене и взмолился ко Господу: „Вспомни, о Господь, я вел перед тобой жизнь честную, безупречную, делал то, что тебе угодно“. И Иезекия горько заплакал». Вот он лег, отвернулся к стене и лежит, помирает, и вот так вот молится. И Исаия ушел в то время от Иезекии, и было ему слово от Господа. «Иди и скажи Иезекии, так говорит Господь, Бог твоего предка Давида: я услышал твою мольбу. Увидел твои слезы, я продлеваю тебе жизнь на 15 лет. Спасу тебя от царя ассирийского, этот город». Вот.
Я То тебе... есть как раз просил у личной молитвы.
Да. «Я тебе дам знак, что Господь исполнит свое обещание. Тень, что опустилась по ступеням лестницы Ахаза, я верну назад на 10 ступеней вверх. И солнце вернулось назад, тень поднялась на 10 ступеней, по тем же ступеням, по которым она спускалась». Там были специальные такие солнечные часы, и вот тут вот описано, как Исаия дал знамение царю, что он выздоровеет. После этого идет такая поэтическая такая молитва Иезекии, которого исцелил Господь. И Исаия повелел: пусть принесут слепленные смоквы, приложат к нарыву, и он выздоровеет. И тогда Исаия выздоровел. Ой, Иезекия выздоровел, да, получив вот это вот знамение. А знамение было нужно для того, чтобы он ободрился, дух его. Иначе не болезнь бы его доконала, а уныние. И дальше происходит следующее. Иезекия выздоровел, и узнав о том, что он стал здоров, Меродах Баладан, сын Баладана, царь Вавилонский, отправил к нему послов. Вот. И Иезекия обрадовался послам. Вот на радостях, понимаете? Потому что и жив остался, и тут хоть кто-то с ним хоть какой-то какие-то отношения поддерживает, потому что тут смертельная опасность от Ассирии. «И показал им свою сокровищницу, и серебро, и золото, и благовония, и драгоценное масло, и весь склад оружия, все, что было в его хранилищах, все показал. На радостях этому царю Вавилонскому, что вступи со мной в союз, давай будем дружить, посмотри, сколько у меня всякого добра. Что только было у Языкии во дворце, во всем его государстве, все им показал. Пророк Исаия пришел к царю Языкии и спросил, что говорят эти люди, откуда они прибыли к тебе? Они прибыли из Вавилонии, из далекой страны. Что они видели у тебя во дворце? У меня во дворце они видели все, что только есть у меня в хранилищах. Все показал я им». И тогда Исаия сказал Языкии, слушай слово Господа воинств. Видите, это для Исаии как бы это некий символ. Вот то, что он показал все, это как бы некий символ. Слушай слово Господа воинств. Наступят дни, когда все, что есть в твоем дворце, все, что скопили твои предки, будет увезено в Вавилон. И не останется здесь ничего. И твои потомки, отпрыски твоего рода, будут взяты в плен и станут евнухами при дворе царя Вавилонского. Вот так. Такое страшное пророчество изрекает Исаия, что это случится не при твоей жизни, но твои предки,
но все равно
твои потомки,
потомки
будут, да. Вот как они увидели все твое богатство, вот это все богатство окажется в Вавилоне.
Угу.
На это языки ответил Исаия, слово Господа, что ты сейчас возвестил, добрая весть. Значит, пока я жив, здесь будут мир и безопасность. Языкия благодарит, что хотя бы
на его век хватит.
Хватит мира, мира и благословения. Вот это конец первой части книги Исаии до 39 главы. Подведем итог. Значит, мы увидели обличение Исаии, мы увидели его пророчество великое, и мы увидели, что его предупреждение отчасти были услышаны его, так сказать, современниками, то есть отчасти. И вот мы видим здесь царя Языкию, как очень важная такая фигура, и благодаря добродетелям которого как бы иудейское царство там сколько-то еще продержалось. Но Исаия тут иллюзии не питает, и Господь открывает ему, что потомки Языкии так все равно окажутся в Вавилоне. Тема плена, и это все. Тут, видите, как даже про сам плен нам автор этой книги не говорит, потому что подразумевается, что все читатели
уже знают эту историю из четвертой книги царств, как минимум.
Ну, просто книга составляется в период уже после плена. После плена и период все складывается, и для него очевидно, что вот она, черта. И, соответственно, плен есть нечто, что предвещал пророк Исаия. Вот это есть черта. И дальше начинается следующий раздел с 40 по 66 главу, который как раз говорит о том, о божественном замысле, который воплощается в том, что евреи вернутся из плена, и о том, какой Бог задумал план о спасении всего мира. Там возникает центральный образ Божьего раба. Но об этом поговорим в следующий раз.
Ну да, как всегда, завесили мы тайну. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что в гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Программу провела Мария Заостровных. До встречи в следующий четверг в это же самое время.